Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». Сегодня она будет посвящена пензенским затворникам. У нас в гостях православный публицист Александр Валерьевич Храмов и руководитель проекта «Ковчег», эксперт Московской хельсинкской группы, это один человек, Рихард Олегович Пантелейчук.
Добрый день.
Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 22 12. Рихард Олегович здесь прежде всего как лицо лучше, чем все прочие, знающие законодательство, и могущий в этой связи дать четкую и ясную справку, как показывает опыт. Александр Валерьевич прежде всего как автор статьи о пензенском казусе. Я напомню, собственно, сюжет, попытаюсь для себя сформулировать то главное, что, мне кажется, в этом сюжете есть. И так уже почти полгода под Пензой несколько десятков человек, вырыв себе некоторую такую земляную пещеру, и закрылись в ней в ожидании конца света. Но только я бы хотел вот остановиться именно на последнем, потому что обычно тут эффект испорченного телефона. И большинство-то людей в России, когда слышат, что вот люди ждут конца света, они это себе представляют в силу, я думаю, религиозного невежества, что верующие, христиане, православные христиане думают, что конец света – это когда все исчезнет, ничего не будет. Как в одном фантастическом рассказе, вот гаснут звезды и все. На самом деле вера в конец света для христианина – это вера в начало жизни, в начало настоящего света. Когда вместо того света, который позволяет видеть человеческие недостатки, вместо того света, в лучах которого человек смотрит эгоистом и волком, придет другой свет, свет Божий, свет Христов. В Евангелии, когда Господь Иисус говорит о своем втором пришествии, там целых две главы, которые очень редко читаются православными христианами и еще реже, в общем, понимаются. Их трудно понять. Так называемый «малый апокалипсис», где Господь Иисус на языке иудейской литературы своего времени, она так и называется, апокалиптическая, описывающий конец, говорит, что перед концом будут землетрясения, голод, болезни, разрушения. И в этот момент, когда это все начнется, это будет перед Христом, перед вторым пришествием, то есть антихрист перед Христом, в этот момент надо укрываться куда-то, бежать в горы. И вот поэтому логика людей, которые закопались, она, хочу подчеркнуть, она очень евангельская, она не безумная. То есть эти люди буквально следуют евангельскому завету. Эти люди, может быть, неверно определили срок, и тут простор для дискуссий, но сама логика в определенном смысле очень последовательная. Они не ждут конца света, они ждут начала вечной, замечательной, чудесной жизни, перед которой нужно будет немножечко перетерпеть. Еще раз скажу, поведение, на мой взгляд, вполне рациональное. Тем не менее, сегодня вопрос о пензенских сидельцах приобрел совершенно какой-то странный оттенок, потому что все беспокоятся, не преступники ли это, и считают их непосредственно преступниками. Я бы хотел дать слово нашему первому гостю, Александру Валерьевичу Храмову. Не могли бы вы пояснить смысл своей статьи на сайте Каспаров.ру? Она широко разошлась по русскому интернету, как я посмотрел. Очень популярная статья, может быть, самая популярная на эту тему. Вот ваша позиция в этом вопросе, что вы здесь считаете основным?
Ну, вот недавно стало известно, что на спасение, так называемое спасение
пензенских затворников было потрачено 8 миллионов рублей. В то же время вице-губернатор Пензенской области заявил, что, в общем, никакого штрафа, ну, никакого наказания для этих затворников не последует, потому что никакого правонарушения они не совершали. И тут, в общем, возникает вопрос, а спрашивается, зачем же вот такую всю возню вокруг этих затворников было организовывать, если, в общем, ничего противоправного они не совершали? Кому-то они мешали, сидя, так сказать, в своей землянке, в своей пещере. И тут как бы вот, стоит вспомнить, что у власти есть не только, скажем так, карательная, репрессивная функция, которая вот, как, подавляет какие-то точечные вот, правонарушения, вот, совершено правонарушение, и сразу следует какая-то санкция против преступника. Но у власти есть второй аспект. Именно власть претендует, современная власть претендует на то, чтобы именно нормализовывать жизнь людей, то есть приводить их социально, их как бы психическое состояние в соответствии с некой нормой, которая власти представляется как бы более удобной. И, собственно, вот эти самые затворники, они, уйдя в пещеру, они как бы выключили себя из этого поля нормализации. Вот они сожгли паспорта, они, не знаю, отказались от электричества, они вели замкнутую жизнь. И, соответственно, власть, вот, они ничего не совершали противоправного, но власть не могла их вот, перманентно, непрерывно контролировать. И, собственно, вот уход в пещеру, он был, вот они не вдруг ушли в пещеру, они достаточно долго жили уединенно в этой деревне, ну, они купили несколько домов, и, вот, скажем так, репрессии уже начались до всякого ухода в пещеру, ну, их начала притеснять местная администрация, милиция, ну, у них не было паспортов, кто-то был иногородним, кто-то просто сжег свой паспорт, и как будто чувство, вот, что это давление все возрастает, Петр Кузнецов просто вот, взял и увел этих людей в пещеру, и соответственно, власть как бы поняла, что вот они радикально выпали из вот этого поля контроля, области нормализации, и всеми силами постаралась вернуть их. Вот отсюда вся эта возня, отсюда вот 8 миллионов рублей, которые были потрачены на их спасение, в кавычках, хотя они не просили себя спасать. И, собственно, как бы я вот в этой статье поднимаю вопрос, а нужно ли их спасать, если люди вот, живут так, как им хочется? Может быть, нам не нравится, как они живут, но вас, простите, никто не принуждает так жить. Может быть, вот стоит оставить этих людей в покое, пусть живут, вообще говоря, как им нравится больше. Почему?
Спасибо. Говорил Александр Храмов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение» — совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. «Проблемы семьи глазами россиян» – это тема передачи в воскресенье 13 апреля в час дня. В гостях у «Радио Свобода» Наталья Зорко, ведущий научный сотрудник Левада-центра. Повтор в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную пензенским сидельцам, ожиданию конца света. И второй наш гость – юрист, сотрудник Московской хельсинкской группы Рихард Олегович Пантелейчук. Рихард Олегович, вот последнее, самое свежее, что взбудоражило многих людей, это то, что в пещере, вроде бы, по некоторым данным, двое из тех, кто там находился, две женщины, умерли и там и похоронены. Дмитрий Соколов-Митрич в газете «Известия» назвал эту историю криминальной. Не объясните ли мне, что здесь криминального, в принципе? Вот 30 человек, скажем, селится в пещере, да хоть бы и один. И этот один там умирает. Это заведомо криминальная история? Или человек пока еще имеет право умереть где хочет, как хочет, и не в каждом случае милиция обязана подозревать убийство и преступление?
В любом случае, каждое событие, которое может выглядеть как преступление, должно быть объектом проверки правоохранительными органами. убийство это, или что-то, что возможно было таковым, это прокурорская статья, то есть статья, которую проверяет даже не столько милиция, сколько органы прокуратуры. Таким образом, в любом случае, если обстоятельства порождают какие-то сомнения, то правоохранительные органы имеют право вмешаться и провести проверку происшедшего. Они или потом возбудят какое-то производство, то есть кого-то обвинят и начнут привлекать к ответственности, или откажут в возбуждении уголовное дело вследствие тех обстоятельств, которые были вскрыты в ходе проверки. Но, тем не менее, следственные органы имеют право утверждать, что это место преступления, и они желают изучить обстоятельства, которые повлекли за собой смерть этих людей. Тем более, что, насколько я представляю себе, о том, как они умерли и при каких обстоятельствах, известно только со слов одного человека, и следствие уже заявляло о том, что эти слова кажутся ему неудостоверительными, скажем так.
Рихард Олегович, тогда скажите второй вопрос. С вашей точки зрения, следовало милиции вмешиваться раньше или, на ваш взгляд, тут вот к вопросу о том, о чем говорил Александр Валерьевич. Вот, государство сделало достаточно, недостаточно или слишком много?
Давайте тогда попросту рассмотрим эту ситуацию в целом. Потому что она очень интересна, так как стоит на стыке нескольких законодательных аспектов. Во-первых, существует значительное количество моментов, которые относятся к сфере веры. Вера – это немотивированное убеждение. Вера – это обязательства, которые на себя человек берет вследствие того, что у него присутствуют эти немотивированные убеждения. В каком-то смысле он является дополнительно беззащитным, дополнительно ранимым. Он может иметь какие-то дополнительные странные аспекты своей жизни, которые, тем не менее, законны, потому что являются результатом его религиозных убеждений. Поэтому у нас есть закон, федеральный закон о свободе совести и религиозных объединениях. Кстати, в контексте этого закона вот эта группа, она должна называться не сектой, нет у нас, слава богу, пока еще в законе такого понятия, как секта, она называется религиозной группой, то есть группой верующих, которые действуют, не регистрируя себя как местное религиозное объединение. И, естественно, они имеют право удалиться от мира, исповедуя свою веру, они имеют право находиться там, но при этом начинают работать другие законы, которые они, как бы то ни было, все-таки нарушали. Во-первых, у нас действует федеральный закон о паспорте, и гражданин Российской Федерации, хочет он или не хочет, обязан иметь паспорт гражданина Российской Федерации. Во-вторых, у нас существует целая серия законов и актов, которые регулируют взаимоотношения вокруг детства и детей. Таким образом, органы опеки и надзора имеют право, если у них возникает законное опасение, обоснованное опасение, полагать, что с ребенком что-то не так, ненадлежащим образом воспитывается, не получает нужного лечения, содержится в условиях, которые могут быть опасными для него, скажем, отсутствие света, отсутствие витаминов и так далее. Они имеют право вмешаться и изучить эту ситуацию в рамках тех полномочий, которые предоставляет им закон. Естественно, работники органов опеки или детской комнаты милиции не имели возможности попасть в эту пещеру. Ну и последнее. Религиозное объединение не должно приносить угрозу жизни его членов или окружающих людей. То есть, если эти женщины погибли, то следствие имеет право проверить. Они погибли вследствие каких-то факторов, которые являются следствием вероучительных догматов этого религиозного объединения. Или вот одна женщина была больна раком, тут действительно абсолютно нелепо что-то пытаться делать, хотя, в принципе, можно говорить, что она не получила соответствующего лечения. И вторая женщина, смерть которой непонятна, тоже вполне может быть объектом чего-то ненадлежащего. Вот скажем так.
Говорил Рихард Пантелейчук, у нас звонок из Москвы. Дмитрий, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, отец Яков. Вот знаете, я хотел сказать, что по Василию Великому Христос говорит пророчески в малом откровении, да, и бегите в горы, означает бегите в горы добродетелей, да, и Серафим Саровский, он говорит в Дивеево, Иерусалим и Афон, и оно устоит в последние времена. И вот мне кажется, он тоже хочет сказать, что как бы стяжав весь опыт подвижничества и соединив противостояние во зле, вот эти люди устоят, да, не столько само место. И Ною сказано, что увижу радугу и прекращу страдания. И радуга, мне тоже кажется, вот как бы светильники мудрых дев, и они тоже начали некоторую полноту. И сказано тоже, что Иоанном Богословом, не скрывай слов пророчества книги сей, чтобы святой светился более. То есть надо стяжать вот как бы полноту Духа Святого и этим устоять. И это и будет то истинное Дивеево, ну, которое будет иметь стену против вот этого Антихриста.
Спасибо, Дмитрий. То есть вы бы не стали никуда закапываться? Дмитрий? Ушел звонок. Я бы сказал, позиция очень характерная. И, собственно, она характерна и чем? Если использовать тяжеловесный язык, она называется интериоризация. То есть, когда что-то уходит вовнутрь. Ну, как ноготь иногда возьмет и врастет внутрь. Вот человек считает, что вот эти 25-ю, 26-ю главу Евангелия от Матфея надо понимать духовно. Значит, сказано «бегите в горы». Это не означает, что надо куда-то бежать, а это значит, что надо возноситься духом и тем спасаться от Антихриста. Что, в общем, наверное, имеет, можно и так понять. Только хотел бы я знать, где предел такому духовному толкованию. Означает ли это, что когда Господь говорит, что не надо глядеть на женщину с похотью, сие тоже нужно понимать духовно. Вот, то есть можно так глядеть, но при этом, ну вот через черные очки, например. Вот, и мне кажется, что вот почему пензенцы вызывают интерес и вызывают у меня лично симпатию. Люди серьезно относятся к своей вере. То есть если они что-то вычислили, они ведут себя логично, они ведут себя разумно. Их часто сравнивали с чукотским епископом Дионидом, который тоже выступал с различными воззваниями о конце света, о близости Антихриста, о том, что видны уже зримые знаки Антихриста. Выступал, да, но он не вел себя в соответствии с этими выступлениями. Он не был логичен и последователен, а они логичны и последовательны. Говорит Александр Храмов.
Ну вот я хотел бы ответить на реплику, соответственно, что мы, вообще говоря, считаем законными основаниями для органов опеки, законные основания для проверки по факту жестокого обращения с детьми. Допустим, вот если какие-нибудь алкоголики, да, содержат детей за закрытыми дверями, вот не могут же просто так органы опеки, ну, вломиться к ним, вскрыть дверь, не знаю, садить квартиру и там и проверять. Правильно? Нужны какие-то...
Ну-ка, Александр Владимирович, подождите-ка, Рихард Олегович, действительно не могут или могут?
Они имеют право обратиться в суд.
За ордером.
И суд может принять решение, которое позволит им провести эту проверку, войти в квартиру и изучить ситуацию. Более того, для этого даже не нужно заявление ближайших родственников этого ребенка. Достаточно заявления людей, которые видели какие-то обстоятельства, позволяющие утверждать, что с ребенком что-то не так. Скажем, бабушке, которая живет в том же дворе. И когда ребенок содержится без света в построенном неком подземном помещении, где явно его содержание отличается от того, которое должно быть содержанием ребенка, то в этом случае органы опеки имеют право законно поставить вопрос, как минимум, об изучении того положения, в котором содержится ребенок.
Говорит Александр Храмов.
Ну, собственно, ведь до суда эта ситуация не была доведена, правильно? И, мне кажется, здесь была, присутствовала такая априори презумпция виновности. Вот если они сектанты, то обязательно, значит, они вот с этими детьми обращаются как бы плохо, да? Хотя вот как, тут возник казус такой, а, собственно, как мы вот... Жалоб никаких не поступало, соседей-то у них нет, никаких свидетелей. Вот просто вот они сидят в пещере, и как мы проверим, плохо они обращаются или хорошо. И вот тут как бы такой казус возник, и он был решен не в пользу сидельцев. Все-таки вот эту осадили пещеру и вот как бы пытались как бы ее вскрыть, да? И, собственно, вот когда эти дети вышли, на самом деле, их же осматривали врачи, и в итоге я вот не слышал, чтобы этих детей признали больными. Они вышли вполне здоровыми. Вот я даже читал, соответственно, в каком-то интервью, соответственно, девочка там рассказывала с таким, ну, не с восторгом, но что с ней жил какой-то попугайчик, который выучил какие-то там молитвы, ну, они, соответственно, бубнили эти молитвы, попугайчик выучил, то есть я бы не сказал, что там детей держали прям уж в таком черном теле, там, били их, там, морили голодом, ну, конечно, их, в общем, я совершенно не поддерживаю, что туда привели детей, но я бы не сказал, что какие-то условия их содержания были какие-то запредельные, да, и вот во многих российских семьях, в том же, в той же глубинке, когда эти дети бегают без пересмотра, да, когда пьют с 8 лет, там, что я не думаю, что их условия содержания были как-то очень лучше, чем условия содержания в этой пещере.
Говорит Рихард Пантелейчук.
Слава богу, что эти дети вышли живыми и здоровыми. Но я не думаю, что длительное пребывание под землей благотворно сказалось на их самочувствии. И органы опеки в данном случае имеют право в этом смысле предполагать худшее. Они же не предпринимали каких-то шагов, нарушающих действующее законодательство, но они имели право поставить надлежащие вопросы и как минимум изучить то обстоятельство, в которых содержится ребенок.
Рихард Олегович, можно я спрошу, вот вас процитирую и спрошу, имели право предполагать худшее? Вот, по-моему, последние 18 лет в России все идут под лозунгом «государство имеет право». Государство имеет право предполагать худшее, и поэтому и все. А я имею, скажем, право предполагать, что там сыновья и дочери людей, которые получают десятки тысяч долларов в месяц, воспитывают своих детей в закрытых подмосковных школах с православными церквами, с учителями роскошными. Мы о них ничего не знаем. Там нету скамеечек, на которых сидят бабушки. Имею я право предположить, что воспитание ребенка в такой элитной, гламурной школе, что оно вредно для ребенка, что вырастает гений потребительства, будущее какое-то гламурное, извращенное существо. Имею я право вот с этим своим предположением обратиться в прокуратуру?
Прокуратура, не знаю, в органы опеки, в принципе, можете, и теоретически они должны принять к производству вашу жалобу.
Ой, какая-то хорошая
новость. Но для этого вам нужно предъявить какие-то реальные основания. Вот, допустим, вы знаете, что их там учат тому, что вот духовности нет, а есть только чековая книжка. Ай-яй-яй, все, бдительный священник оказался как Микки Маус в нужное время в нужном месте.
Ага, вы меня обрадовали. У нас звонок из Москвы, Михаил, прошу вас.
Здравствуйте. Ну, я, во-первых, хотел сказать, что я согласен с точки зрения Александра. И вот по поводу передачи не так давно по второму каналу, получается, что власть использует как бы даже вот передачу по телевизору, чтобы создать общественное мнение, что вот да, те сидельцы, они плохие, они вырываются там из-под нашего контроля, и чтобы нам было удобнее властвовать, мы как бы формируем общественное мнение против них. Там выступал Олег Стеняев, я не знаю, вы смотрели эту передачу или
отец
нет?
Отец Олег Стеняев, только давайте по-русски.
Да, да, вот, наверное. И он, получается, поддерживает власть в том, что она делает. Это, ну, первый вопрос. И второй вопрос. Вот в такой ситуации, когда верующий находится, что его действия неугодны власти, ну, в той или иной там сфере жизни, что же тогда делать?
Спасибо, Михаил, за провокационный вопрос, то есть за вопросительный вопрос. Что до отца Олега Стеняева, то он представляет собой, я бы сказал, умеренную часть тех православных активистов, которые борются с неправомыслящими и неправоверующими. И в этом смысле, ну, он поддерживает власть, конечно, но, по крайней мере, ее не подгоняет, не требует слишком большого, и за это уже глубокое спасибо. Что до того, каким должно быть поведение верующего в ситуации, когда его блокируют, об этом давайте, это самый важный вопрос. Поговорим о нем во второй части нашей программы после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 17:30, и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В войсковой части Брянской области застрелился 20-летний солдат срочной службы, призванный из Ленинградской области. Об этом сегодня передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на военную прокуратуру Брянского гарнизона. Проводятся следственные действия, о подробностях случившегося пока ничего не сообщается. В Самаре правозащитники провели сегодня серию одиночных пикетов против весеннего призыва на армейскую службу. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Челябинской области 24-летний житель города Златоуст, задержанный по подозрению в убийстве двух школьниц, дал признательные показания. Об этом сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. В Москве сегодня простились с народной артисткой России Надеждой Румянцевой. Актрису похоронили на Ваганьковском кладбище. На месте крушения суданского транспортного самолета Ан-32 неподалеку от аэропорта Кишинева обнаружены бортовые самописцы. По предварительной информации, на борту находились 8 человек, граждане Молдавии и Украины. Несколько тел уже найдены. В столице Хорватии, Загребе, более 20 тысяч человек приняли участие в демонстрации протеста с требованием повышения зарплаты. Из-за резкого скачка инфляции за год стоимость жизни в Хорватии, по официальным данным, выросла на 7,6%. В Бангладеш прошла массовая акция протеста против роста цен на продовольствие. Более 10 тысяч рабочих текстильщиков начали грабить автомобили, автобусы и здания фабрики.
Радио «Свобода», программа с христианской точки зрения, посвященная пензенским затворникам. Слово Александру Валерьевичу Храмову. Напоминаю, последний звонок перед перерывом был вопрос о том, а что делать верующему человеку, когда он идет против течения, а течение-то государственное. Говорит Александр Храмов.
Там был еще вопрос про священников. И вот мне кажется, как бы сама вот ситуация с сектантами, это не сколько ситуация с вот как раз религиозного плана, сколько вот какого вопроса власти. Вот что власть имеет право делать и что нет. И вот в данном случае многие священники как бы выступили, скажем так, на стороне этой вот власти, которая как бы зажала в кольцо, окружила эту пещеру. То есть вот грубо говоря, к сектантам, не к сектантам, это даже к затворникам приезжали милиционеры, приезжали психиатры и приезжали священники. То есть они как бы выступили как один из институтов вот, власти, которая пыталась выдавить их из пещеры, не дать им право жить так, как им хочется. И вот, совсем недавно было заявление епископа Пензенского Филарета, который вообще пытался списать вот этих самых затворников на какое-то зарубежное влияние, то есть, что, мол, вот они из-за рубежа финансируются. То есть попытка ошельмовать этих затворников, попытка сделать из них проявление какой-то оранжевой угрозы, да, зарубежного влияния, она вот подхватывается, ну, не только, там, не знаю, телевидением, да, хотя, в общем, на самом деле стоит как бы отдать должное, все-таки вот такого совсем какого-то одиозного было не очень много. Ну, вот и как бы вот некоторыми священнослужителями. Хотя, с другой стороны, все-таки стоит отдать должное, что вот другие священники, тот же отец Андрей Кураев, какой-то из реплик, все-таки признал, что это не только вот зарубежное влияние, что это проблема самого православия. И я хочу сказать, что мне кажется, это не только проблема православия сегодняшнего, да, то есть вот, епископа Диомида, вот страха перед ИНН, это, скажем так, проблема православия как на более глобальном уровне. То есть, вот, скажем, что делают затворники? Их ведь судят не за какое-то духовное какое-то отклонение, их засудят за внешние действия. Вот они закопались, они постятся, кто-то вот запостился до смерти. А, простите, а вот я вчера, готовясь, значит, к передаче, вот пролистал преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, да, соответственно, описание, практика египетских отцов V века. Ну, простите, они же тоже закрывались в кельях, они тоже постились по 40 дней без еды, без питья, они не спали ночами, они молились, что вот... И я представляю, что было бы, если бы вот они вот это движение огромное, монашеское, оно было бы вот сейчас. Приехала бы бригада психиатров, им они обследовали, признали бы в этих Серапиона, там, Макария, там, Антония, они признали их ненормальными, они построили там, не знаю, огромную психиатрическую больницу, они бы на основании вот их какой-то аскетической практики закатали бы туда и стали лечить. И, собственно, именно то же самое и пытаются сделать с затворниками, вот что с Петром Кузнецовым. Чем он может, конечно, в духовном смысле у него есть то, с чем не согласиться, но в смысле внешнем он вполне, его действия вполне соответствуют такой вполне себе традиционной аскетической практике прошедших веков.
Говорил Александр Храмов. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Среди прочих откликов, вот то, что Александр Валерьевич, собственно, цитировал, да, и был отклик владыки, только не епископ, архиепископ, Пензенский Кузнецкий Филарет, сказал агентству «Интерфакс», что это, цитирую, это спланированная акция не только против Русской Православной Церкви, но и против страны. И предположил дальше владыка, что это могли быть какие-то зарубежные организации. Цитирую дальше. Ведь они сейчас принимают вид общественных организаций, некоммерческих организаций, филантропических обществ. Они могут руководить этим. Я не верю, что Кузнецов мог написать сам эти книги. Конец цитаты. Говорит Рихард Пантелейчук.
Мне кажется, что этот архипастырь на ночь вместо Библии перечитывает Путина. Потому что очень какая-то схожая интонация. На мой взгляд, его позиция несколько менялась в течение дела с пензенскими затворниками, потому что вначале он заявлял, что это нормальные православные люди, а потом, очевидно, когда не удалось договориться с ними и доложить, что они с этого момента, так сказать, охвачены надежным пастырским контролем, их начали, по-моему, уже ругать в чем только можно, даже не заботясь о том, чтобы это выглядело каким-то образом достоверно. Сейчас модно ругать общественные организации, особенно финансируемые из-за рубежа, и, в принципе, все понимают, что если произнести такую фразу, то это все равно, что в 37-м году прошлого века назвать человека врагом народа. Скорее всего, с ним случится что-нибудь очень неприятное и страшное, вот, причем особенно никто даже проверять не будет, так оно или не так.
А я позволю себе перебить Ильхарда Олеговича и напомнить из самой-самой ранней церковной истории. Апостол Павел отправляется за границу, в город Коринф, город практически римский в то время, греков там почти не было, это была римская колония, и собирает там деньги для посылки единоверцам в Иерусалим, что, безусловно, является самой такой, с современной точки зрения, значит, противозаконной и подрывной деятельностью. Прошу прощения, продолжает Рихард Пантелейчук.
Поэтому мне кажется, что в данном случае архиепископ Филарет в каком-то смысле пытается, если так можно выразиться, собственные пастырские недоработки переложить на несчастные головы российского правозащитного движения. Потому что вот он говорит, что это запутавшиеся люди, а главная причина их поведения – изначальная постсоветская религиозная безграмотность. Объясняет архиепископ Филарет причину произошедшего. Но поскольку эти люди действуют на его, как он сам считает, канонической духовной территории, то, собственно говоря, то, что с момента окончания Советского Союза они до сих пор пребывают в ситуации полной духовной безграмотности, собственно говоря, это прямая недоработка служб самого Филарета. А почему, собственно говоря, он не окормлял этих людей духовно до тех пор, пока они не полезли под землю?
Говорил Рихард Пантелейчук, а я позволю себе вступиться за пензенских сидельцев, потому что, извините, религиозная безграмотность постсоветская – это когда человек влачит живот свой в церковь, исполняет все, что ему там скажут. Скажут, иди исповедуйся. Он пошел, там, покурил, сделал аборт, выпил, еще что-то, вот, причастился, в общем, почитал молитовки. Вот это безграмотность. Это функциональная безграмотность, потому что человек может повторить, но не может ничего сочинить сам. То есть он освоил механически набор каких-то христианских поведенческих стереотипов или мыслительных, но сам он не думает. Если мы таких людей, как вот эти пензенцы, обвиняем в безграмотности, нам придется обвинить в безграмотности все старообрядчество. Нам придется обвинить в безграмотности многочисленнейшие христианские движения по всему миру. Нам придется обвинить в безграмотности, может быть, и самого апостола Павла, потому что и в его посланиях, особенно ранних, мы видим частые слова о скором, страшном втором пришествии. И во время православного чина похорон, когда читается отрывочек из апостола Павла, то самый такой вот, я бы сказал, отчаянный отрывок, что уже близко время, когда мертвые восстанут из гробов. Близко, а сказано 2000 лет назад, нужно верно, Павел был не неграмотнее нас. Может быть, высшая грамотность заключается именно в том, чтобы понимать, что слово «близко» здесь может означать не столько хронологическую близость, сколько близость духовную. Но уж во всяком случае просто стирать это с доски и говорить, что вот начальство скажет, тогда будет конец света. Это у Рихарда Олеговича есть что возразить, я так понимаю.
Ну, частично. Я полагаю, что если человек с чистой совестью идет в церковь, то он вправе надеяться на то, что там ему окажут помощь в некоем духовном росте.
С чистой совестью человек должен идти на Лубянку, доносить что-то еще. В церковь идут с грязной совестью, каяться, исповедоваться, просить у Бога прощения. С чистой совестью в церкви делать нечего.
Я правильно понял, Яков говорит, что все люди с чистой совестью должны немедленно отправиться с доносами на Лубянку?
Нет, не с доносами, а в качестве штатных работников. Там ведь чистые руки... холодная голова.
И, да, и пламенное сердце.
Да, да. Ну, это вот это совершенно, это перфекти, как говорили еретики 19 века. У нас звонок из Москвы, Аркадий Григорьевич. Добрый день.
Добрый вечер. Доброго здоровья всем присутствующим. Если можно, вот такая штуку сказать. Значит, если бы это событие, на мой взгляд, если бы это событие произошло бы аналогичное где-то лет 30 назад, то была бы совсем другая реакция. Ведь не было ж такой реакции вот когда обнаружили семью отшельников, «Комсомольская правда» тогда обнаружила семью отшельников, проживающих долгие годы в тайге, да? От мира от себя отвергшая и замкнувшаяся.
Да, семья Лыковых, напомню.
Да, семья Лыковых, да, прошу прощения. Поэтому тут точно так же, как там известная семья Лыкова создали очень чрезмерную известность средства массовой информации, в частности, тогда «Комсомольская правда», то и сейчас немножко возбужденное состояние у людей тоже в связи с определенным, ну, на мой взгляд, чрезмерным, таким отношением, что ли, вот средств массовой информации к этому событию. Это мой взгляд, что не было бы средств массовой информации, мы бы сегодня с вами на эту тему, может быть, не беседовали.
Спасибо.
Нет, я хочу, если можно, продолжить. Теперь по поводу того, что вот я как раз был на улице, слышал начало, что там становится вопрос, что их детей содержали плохо, надо там лишить родительских прав. Если бы, помним, были скальные монастыри, где люди жили без солнечного света и вроде бы хорошо жили, нормально жили. Если я не ошибаюсь, то где-то до войны еще на территории Украины и Молдавии была, называлась катакомбная церковь, правильно я называю?
Или да, нет? Да, правильно.
Правильно, да? Где тоже люди жили в подземельях тогда. Правда, они туда прятались, потому что они в Бога веровали, в определенной степени вера, но власть не позволяла, как всем остальным, так? И тоже все было нормально. Значит, само по себе помещение ребенка... Да, и кстати, мы по телевидению видим состояние некоторых квартир, где свисает с потолка паутина, рушится потолок и стены... И стены, значит, ну там плесенью, грибком, вот так, все они вот окружены. И там почему-то мы не ставим вопрос, что дети, проживающие в этой квартире, вот родители должны быть лишены родительских прав.
Спасибо, Александр Григорьевич. Я только чуть-чуть поправлю. Ставят вопрос. Потому что за прошедшие 17 лет, помнится, суд в Мытищах отбирал ребенка, девочку у матери по требованию бабушки, потому что мать была баптистка, значит, уже плохо для ребенка. И, насколько я понимаю, генеральная линия партии сейчас такая, что всех детей надо у родителей отобрать и отдать всех в казенное учреждение, потому что вообще родитель плох. Для ребенка лучше что-то казенное, потому что там будет план, вертикаль власти, а родитель – существо малопредсказуемое и склонное к порокам. Лучше, вот Бог ошибся, сотворив так, что детей рожают папа с мамой. Надо, чтобы детей рожало госучреждение, за них до гроба несло ответственность. Рихард Олегович Пантелейчук.
У меня короткая реплика. В скальных монастырях проживали монахи, которые держали целибат, а вовсе не заводили детей. Это да. Первое. А второе, вне всякого сомнения, любой закон может быть использован и в добро, и во зло, особенно в нашей замечательной стране. Но то, что на эту тему возникают сплошь и рядом очень яркие перегибы, не означает, что не должно соблюдаться законодательство, регулирующее вопросы материнства и детства.
Говорит... давайте, у нас есть звонок из Москвы. Антон Гелясов. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, отец Яков. Добрый вечер, уважаемые гости. Значит, я хочу высказать свое мнение. Мне кажется, что все-таки не следует так уж прямо на местного владыку всю взваливать ответственность за это. Вот есть же замечательные владыки, допустим, владыка Филарет в Минске. И там существует множество... Ну, таких, конечно, крайних случаев нет, но существует... Ну, множество, скажем так, мракобесий и так далее. Владыка в Гродне, владыка Артемий, там тоже существует множество таких, нездоровых тенденций. Но они с ними как-то борются, людям разъясняют. Может быть, не стоит так, на владыку уж прямо нападать?
Нет, упаси бог, я надеюсь, что никто тут на владыку не нападает. Александр Валерьевич.
Конечно, на владыку никто не нападает, но все-таки, мне кажется, надо бороться как-то духовно, а не с помощью милиции, прокуратуры и психиатров. Вот. А мне бы хотелось прокомментировать реплику предыдущего слушателя. Вот мне кажется, все-таки, конечно, очень большая доля ответственности лежит на прессе, но, думается, тут дело не только в прессе, а в культурном, так сказать, восприятии этого феномена. Вот если бы это произошло не 30 лет назад, как сказал слушатель, а допустим, 1000 лет назад, то, в общем, известность была вот таких затворников, которые вот уединились, она бы тоже очень без всяких средств массовой информации очень бы распространилась, соответственно, к ним бы потянулись паломники за благословением, вот, и, опять же, никто бы этих затворников не выкурил оттуда. То есть, мне кажется, просто как бы изменилась какая-то установка в обществе, что мы как-то стали думать, что вот если нас много, нас миллионы, вот мы живем, смотрим телевизор, там, лечимся от рака, что вот это единственное правильное. А вот те, кто, вот те 30 человек, которые имели наглость, скажем так, замкнуться и не делать то, что делаем мы, вот их надо лечить. Хотя вот раньше, опять же, повторюсь, установка была другая.
Говорил Александр Храмов. Я напомню, что тогда, в 1978 году, 30 лет назад, в тайге ведь разыгралась трагедия, потому что погибло почти все семейство Лыковых. Осталась жива только Агафья. Кажется, она и сейчас, слава богу, жива. И даже ей так серьезно помогают, посылают туда вертолеты с продовольствием и так далее. Но я хорошо помню, как все, затаив дыхание, следили за этой эпопеей, за очерками замечательными Виталия Пескова, и какой буквально такой неслышный стон прошел, когда выяснилось в очередной свой приезд, он обнаружил, что все умерли. Но никому в голову не пришло звать милицию. И я думаю, что это была более нормальная реакция. Вызвана она была тем, что, во-первых, это было очень далеко. Во-вторых, из этого уже был сделан вот определенный такой миф. И главное, это ведь 78-й год не очень свободный год. В 78-м году вот в конце там арестовали отца Глеба Якунина, сослали в Якутию в преддверии Олимпиады. Видите, с Олимпиадами не впервые такие штуки, значит, проходят, как сейчас. Вот, уже начиналась предолимпийская зачистка. А вот этих как-то не тронули. Наверное, потому... что власти это казалось безопасно. Вот люди просто убежали, хотя паспортов не было у Лыковых. Я думаю, нет у Агафьи Лыковой по сей день. Говорит Рихард Пантелейчук. Рихард Олегович, я еще раз вот прошу консультации. вы лучше знаете, сколько причитается. До революции огромные движения, старобрядческий полк, люди, которые выписывали себе, ну, скажем, прямо такие издевательские паспорта, их останавливают, задерживают, предъявляют паспорт, в котором написано «Сей гражданин небесного Иерусалима, вот выдан апостолом Петром» и так далее, и так далее. Представляете, что думали в этот момент околоточные? Их ссылали. Ну, так что, человек не имеет права быть без паспорта?
Ну, у нас есть закон, который обязывает гражданина иметь паспорт. Яков Гаврилович, нам это с вами может нравиться, может не нравиться, но это требование закона. Дальше уже существует наш гражданский выбор. Или мы соблюдаем требования закона, или же мы не соблюдаем требования закона, и мы можем заранее предвидеть, каким образом общество начнет на нас обижаться в виде своих официальных инстанций.
Официальные инстанции общества или государства?
Государство.
Ага. Потому что, насколько я понимаю, пензенские сидельцы тоже члены общества.
Секундочку. По поводу пензенских сидельцев реакция государства была существенно более мягкая и интеллигентная, чем я ожидал. Я, честно говоря, искренне был уверен, что туда вломится к вечеру следующего дня.
Вы скорбите?
Я удивлен на самом деле. И, на мой взгляд, это хорошо.
Сейчас вы удивитесь еще больше, дорогой Рихард Олегович. Цитирую статью Дмитрия Соколова-Митрича в газете «Известия». Цитирую. «Жаль, что из поганковских закопанцев никого не расстреляют, не посадят в тюрьму и даже исповедовать свою веру не запретят. Для сектантов такое бездушное отношение к ним государство губительно. Не пройдет и пары лет с тех пор, как я у них побываю, и они разбредутся по своим телевизорам, потеряют свою изуверскую идентичность, станут разговаривать на обычном сером языке». Вот видите, человек мучается, что сектантам, что сектантов не расстреляют.
Но, на мой взгляд, в этом заявлении внятно просматриваются признаки деяния, предусмотренные статьей 282 Уголовного кодекса «Разжигание межрелигиозной вражды».
Да. Александр Валерьевич Храмов.
Но я все-таки позволю себе небольшую реплику. Все-таки мы забыли про одного человека. Он не был затворником, но все равно к нему была применена карательная психиатрия. Это Петр Кузнецов. И посмотрите, в общем, его, конечно, не расстреляли, но до какого состояния его, извиняюсь, довели. Вот он сейчас там только из комы начал выходить.
Ну, по-моему, кома была образована ударом полена, а не карательными психиатрами.
Ну, и тоже, соответственно, есть же такая статья «Доведение до самоубийства».
Это, скажем так, это утверждение, которое является объектом доказывания. Давайте докажем, что его доводили до самоубийства, и привлечем тех, кто доводил, к самой, что не шуточной уголовной ответственности.
Не выйдет из этого полена, уже давно вырезали Буратино. И все-таки я возвращусь к статье Соколова-Митрича. Вот почему. Дело в том, что за этим утверждением, что жаль, что никого не расстреляют, человек не хочет никого расстреливать, здесь я не соглашусь с Рихардом Олеговичем, но человек убежден, что государство не просто, вот, как говорил Александр Варильевич, вот оно всюду проникает на уровне как бы микрофизики, термин Бодрияра, вот, а что только государство, то солнце, из которого исходит свет, и вот на кого этот свет упадет, тот светит отраженным светом. То есть, если человека государство преследует, его вера набирает оборот, она становится интересной и так далее. А если не расстреляют, то и мученика не будет, и вера будет скучной, говорит Рихард Пантеличук.
Я не до конца соглашусь с вами, поскольку оценка по 282 статье производится на основании комплексной психолингвистической экспертизы. Если человек прочел этот опус этого господина, и у него возникло к этой группе, к описываемой им группе, резко негативное отношение, то это уже 282 в чистом виде. Давайте вспомним классический случай с книгами известного тишайшего и кратчайшего исламского богослова Бадиузамана Саида Нурси, в которых он всегда призывал со всеми дружить, всех любить и всем со всеми общаться. Но, тем не менее, нашлась группа психологов-экспертов, которая заявила, что, по их мнению, после прочтения этих книг кое-кому могут возникнуть негативные чувства, и на этом основании книги Саида Нурси были внесены в реестр экстремистской литературы, который у нас по федеральному закону о противодействии экстремистской деятельности действует.
Спасибо, говорил Рихард Олегович, а я все-таки буду защищать Соколова-Митрича, потому что, ну, видите, а, впрочем, вот тогда я спрошу Александра Валерьевича Храмова, на ваш взгляд, вот вы как полагаете, действительно, если государство оставит, скажем, вот это движение в покое, оно исчезнет? Или нет?
Ну, мне кажется, как бы вот в таком сознании вот таких замкнутых религиозных групп нельзя думать, что вот государство, оно видится им таким же, каким видится нам. То есть у них существует определенный, скажем так, миф, ну, с нашей точки зрения миф о государстве. И вот даже если их государство оставит, то все равно с какими-то его проявлениями они будут сталкиваться. И мне кажется, вот этих проявлений вполне будет достаточно для того, чтобы и вот их, это, скажем так, пассивное противостояние государству было постоянно подогреваемо. То есть даже в каких-то, в общем, с нашей точки зрения, незначительных там действиях, там, милиционер остановил, отобрал что-нибудь, ну или так далее, они все равно будут видеть проявление какого-то насилия и проявление каких-то последних времен. И поэтому едва ли вот они воспринимают государство сквозь призму мифа. И поэтому призма это будет всегда. И поэтому едва ли вот стоит думать, что государство как бы подпитывает своими репрессиями их пыл, их веры.
Говорил Александр Храмов, я вспоминаю резолюцию митрополита Филарета, когда он рецензировал, это были 1830-е годы, один из учебников истории, где бы говорилось о французской революции, и в частности говорилось, что сам ужас революционного террора способствовал росту благочестия во Франции. На что владыка Филарет наложил резолюцию: слишком много чести террору и слишком мало чести благочестию. Когда мы обращаемся вот к этому малому апокалипсису, с которого, видимо, и начиналась озабоченность пензенских сидельцев вопросом о конце света. Напомню, там ведь Господь Иисус говорит: «Если бы знал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. И вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, приедет Сын Человеческий». Так вот, я боюсь, что и Соколов Митрича, и владыку Филарета, и многих уважаемых, умных и хороших людей, и пензенских сидельцев, объединяет то, что они не ждут Христа на самом деле. Они целиком глядят на государство. Почему решили, что близок конец света? Потому что какие-то электронные коды, потому что какая-то определенная государственная политика. То есть люди высчитывают конец света не по духу, а по плоти, по государству. Как, собственно, Сергей Александрович Нилус в начале 20 века, первый публикатор протоколов сионских мудрецов, знаменитая фальшивка царской охранки, настоящий автор проживал в городе Париж из русских мигрантов. И он собирал галоши, на которых были треугольники, он считал, что это масонские знаки. Он собирал стаканы с шестиконечными звездами и считал, что это вот все. А особенно политика царского правительства. Так вот, много чести государству. Не по его политике определяется конец света и начало света. Ждать Христа означает не вглядываться в государство, в паспорта, в документы, а означает вглядываться-то в Христа. И поэтому встречать конец света по-настоящему – это действительно подниматься в гору, но это не означает замыкаться в себе, это означает размыкаться, это означает быть подобным Христу, готовясь принять любого, готовясь не спасти себя, а носить бремена друг друга, утешать, кормить, поить, потому что это христианство – это служение другим. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященную несчастным пензенским сидельцам. Дай им Бог досидеть по этой хорошей погоде и выйти, и убедиться, что Господь приходит не обязательно через страдания. У нас в гостях были Александр Валерьевич Храмов и Рихард Олегович Пантелейчук. Спасибо всем, кто позвонил. Продюсер передачи Александр Орлов-Сокольский. Звонки любезно принимала Марина Стауна.
Каждую субботу в программе «Час прессы. Спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы. Спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3.
В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио.